Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 5. Глава 1. Великий князь Дмитрий Иоаннович, прозванием Донской. Годы 1363-1389. Калита и Симеон готовили свободу нашу более умом, нежели силою. Настало время обнажить меч. Увидим битвы кровопролитные, горестные для человечества, но благословенные гением России. Ибо гром их пробудил ее спящую славу и народу уничиженному возвратил благородство духа. Сие важное дело не могло совершиться вдруг и с непрерывными успехами. Судьба испытывает людей и государства многими неудачами на пути к великой цели, и мы заслуживаем счастья мужественную твердостью в противностях оного. Дмитрий Иоаннович, удостоенный великокняжеского сана Мурутом, желая господствовать безопаснее, искал благосклонности и в другом царе, Авдуле, сильном Мамаевою ордою. Посол сего хана явился с милостивою грамотою, и Дмитрий долженствовал вторично ехать во Владимир, чтобы принять оную согласно с древними обрядами. Хитрость бесполезная. Угождая обоим ханам, великий князь оскорблял того и другого. По крайней мере, утратил милость сарайского и, возвратясь в Москву, сведал, что Дмитрий Константинович опять занял Владимир. Ибо Мурут прислал ему с сыном бывшего владетеля Белозерского Иоанном Феодоровичем и с 30 слугами ханскими ярлык на великое княжение. Но гнев царский уже не казался гневом небесным. Юный внук Калитин осмелился презреть оной, выступил с полками, через неделю изгнал Дмитрия Константиновича из Владимира, осадил его в Суздале и в доказательство великодушия позволил ему там властвовать как своему присяжнику. Мысль великого князя или умных бояр его мало-помалу искоренить систему уделов оказалась ясна. Он выслал князей Стародубского и Галицкого из их наследственных городов, обязав Константина Ростовского быть в точной и совершенной зависимости от главы России. Изумленные решительную волею отрока господствовать единодержавно, вопреки обыкновению древнему и закону отцев их, они жаловались, но повиновались. Первые отъехали к князю Андрею Нижегородскому, а Константин — в Устюг. В сие время Дмитрий Иоаннович лишился брата и матери. Тогда он с двоюродным братом своим Владимиром Андреевичем заключил в 1364 году договор, выгодный для обоих. Митрополит Алексей был свидетелем и держал в руках Святый Крест. Юные князья, окруженные боярами, приложились к оному, дав клятву верно исполнять условия, которые состояли в следующем. «Мы клянемся жить подобно нашим родителям. Мне, князю Владимиру, уважать тебя, великого князя, как отца, и повиноваться твоей верховной власти. А мне, Дмитрию, не обижать тебя и любить как меньшого брата. Каждый из нас довладеет своею отчиною бесспорно. Я, Дмитрий, частью моего родителя и Симеоновую. Ты — уделом своего отца. Приятели и враги да будут у нас общие. Узнаем ли какое злоумышление, объявим его немедленно друг другу. Бояре наши могут свободно переходить, мои к тебе, твои ко мне, возвратив жалования им данные. Ни мне в твоем, ни тебе в моих уделах не покупать сел, не брать людей в кабалу, не судить и не требовать дани. Но я, Владимир, обязан доставлять тебе, великому князю, с удела моего известную дань ханскую. Сборы в волостях княгини Иулиании принадлежат нам обоим. Людей черных, записанных в сотни, мы не должны принимать к себе в службу, ни свободных земледельцев, мне и тебе вообще подведомых. Выходцам ординским отправлять свою службу, как в старину бывало. Сим именем означались татары, коим наши князья дозволяли селиться в российских городах. Если буду чего искать на твоем боярине или ты на моем, то судить его моему и твоему чиновнику вместе, а в случае несогласия между ими решить тяжбу судом третейским. Ты, меньший брат, участвуй в моих походах воинских, имея под княжескими знаменами всех бояр и слуг своих. за что во время службы твоей будешь получать от меня жалование». Отнимая уделы свойственников дальних, великий князь не хотел поступить так с ближним, и княжение Московское оставалось еще раздробленным. Между тем в сарае один хан сменял другого. Преемник Мурутов Азиз думал также низвергнуть Калитина внука, и Дмитрий Константинович снова получил ханскую грамоту на великое княжение, привезенную к нему из Орды весною сыном его Василием и татарским вельможею Урусмандом. Но сей князь, видя слабость свою, дал знать Дмитрию Московскому, что он предпочитает его дружбу милости Азиза и навеки отказывается от достоинства великокняжеского. Умеренность, вынужденная обстоятельствами, не есть добродетель. Однако ж Дмитрий Иоаннович изъявил ему за то благодарность. Андрей Константинович представился в Нижнем. Желая наследовать сию область и сведав, что она уже занята меньшим братом его Борисом, князь Суздальский прибегнул к Московскому. Древнее обыкновение употреблять людей духовных в важных делах государственных еще не переменилось. Святой Сергий, игумен пустынной Троицкой обители, был вызван из глубины лесов и послан объявить владетелю Нижегородскому, чтобы он ехал судиться с братом к Дмитрию Иоанновичу. Борис, утвержденный между тем на престоле ханскую грамотою, ответствовал, что князей судит Бог. Исполняя данное ему от митрополита повеление, Сергий затворил все церкви в Нижнем. Но и сия духовная казнь не имела действия. Надлежало привести в движение сильную рать московскую. Дмитрий Суздальский предводительствовал ею. Тогда Борис увидел необходимость повиноваться. Выехал навстречу к брату, уступил ему Нижний и согласился взять один городец. А великий князь, благодеянием привязав к себе Дмитрия Константиновича, женился после на его дочери Евдокии. Свадьбу праздновали в Коломне со всеми пышными обрядами тогдашнего времени. Сие происшествие случилось в год ужасный для Москвы. Язва, описанная нами в княжении Симеонова, вторично посетила Россию. В Пскове она возобновилась через 8 лет, и князь Изборский Евстафий с двумя сыновьями был ее жертвою. А в 1364 году купцы и путешественники завезли оную из Бездежа в Нижний Новгород, в Коломну, в Переславль, где умирало в день от 20 до 100 человек. Летописцы говорят о свойстве и признаках болезни таким образом. Вдруг ударит, как ножом в сердце, в лопатку или между плечами. Огонь пылает внутри. Кровь течет горлом, выступает сильный пот и начинается дрожь. У других делаются железы на шее, бедре, под скулою, пазухою или за лопаткою. Следствие одно. Смерть неизбежная, скорая, но мучительная. Не успевали хоронить тел. Едва 10 здоровых приходилось на 100 больных. Несчастные издыхали без всякой помощи. В одну могилу зарывали 7, 8 и более трупов. Многие дома совсем опустели, в иных осталось по одному младенцу. В 1365 году зараза открылась в Ростове, Твери, Торжке. В первом городе скончались в одно время князь Константин Васильевич, его супруга, епископ Петр, а во втором – вдовствующая княгиня Александра Михайловича с тремя сыновьями – Всеволодом Холмским, Андреем Владимиром. Их жены, также супруга и сын Константина Михайловича Симеон, множество вельмож и купцов. В 1366 году и Москва испытала то же бедствие. Сия жестокая язва несколько раз проходила и возвращалась. В Смоленске она свирепствовала 3 раза. Наконец, в 1387 году осталось в нем только 5 человек, которые, по словам летописи, вышли и затворили город, наполненный трупами. Москва незадолго до язвы претерпела и другое несчастье. Пожар, какого еще не бывало, и который слывет в летописях великим пожаром всесвятским, ибо начался церковью всех святых. Сей город разделялся тогда на Кремль, Посад, Загородье и Заречье. В 2 часа или менее огонь, развиваемый ужасную бурею, истребил их совершенно. Многие бояре и купцы не спасли ничего из своего имения. Видя, сколь деревянные укрепления ненадежны, великий князь в общем совете с братом Владимиром Андреевичем и с боярами решился построить каменный Кремль и заложил его весною в 1367 году. Надлежало, не упуская времени, брать меры для безопасности Отечества и столицы, когда Россия уже явно действовала против своих тиранов. Могли ли они добровольно отказаться от господства над нею и простить ей великодушную смелость? Мурза-ордынский тагай, властвуя в земле Мордовской или в окрестностях Наровчата, выжег нынешнюю Рязань. Олег соединился с Владимиром Дмитриевичем Пронским и с князем Титом Козельским, одним из потомков святого Михаила Черниговского, настиг и разбил тагая в сражении кровопролитном. Столь же счастливо Дмитрий Нижегородский с братом своим Борисом наказал другого сильного могольского хищника Булат-Темира. Сей Мурза, овладев течением Волги, разорил Борисовы села в ее окрестностях, но бежал от наших князей за реку Пьяну. Многие татары утонули в ней или были истреблены россиянами. А сам Булат-Темир ушел в Орду, где хан Азиз велел его умертвить. Сии ратные действия предвещали важнейшее.